говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. По затерянному миру». У нас в гостях писатель, историк и переводчик Александр Горянин, совершивший поездку по Венесуэле. Впервые беседа вышла в эфир 13 ноября 1997 года. На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию программу «По затерянному миру», о путешествии в страну чудес, в Венесуэлу. Подготовил и ведет программу наш московский автор Александр Горянин.
Убежден, что почти любая страна как-то присутствует в нас, и мы готовы ее полюбить. Венесуэлу я люблю с детства, с французского фильма «Плата за страх». В этой картине четыре шофера, один из них Ив Монтан, везут в грузовиках через пол Венесуэлы нитроглицерин на горящие нефтепромыслы, тушить пожар взрывом. Дороги ужасные, а нитроглицерин может взорваться от тряски и, в конце концов, взрывается. Помню роскошную природу по сторонам дорог, помню невозмутимо добродушного индейца. Он поднял с дороги прижатый камешками платок, а это был сигнал опасности для последней из машин. Помню кадр, в котором ничего не подозревающий индеец машет этим платком ничего не подозревающему Ив Монтану. Потом, когда я учился на географаке, от нас требовали знать все устройство мира, знать леса Тасмании, почвы Тайваня, вулканы Исландии. Причем в этом чудился какой-то садизм, ведь было понятно, что мир заперт для нас, что нам никогда не увидеть эти леса, эти вулканы. Но именно тогда я усвоил, что Венесуэла – страна географических чудес. Здесь природа собрала много такого, что существует как бы вопреки ее законам. Например, Ориноко разделяется здесь на две реки. Одна продолжает свой путь к океану в качестве Ориноко, а другая, под именем Касикьяре, течет в Амазонку. Повсюду люди тратили исполинские усилия на рытье каналов, устройство шлюзов, чтобы связать речные бассейны между собой. – И лишь Венесуэла имеет, вопреки гидрологии и геофизике, готовый природный канал. Здесь, над заливом Маракайбо, по ночам беспрерывно вспыхивают бесшумные молнии. Их постоянство таково, что по ним ориентируются нефтевозы и самолеты, но никто пока не объяснил, в чем дело, и отчего эти молнии не производят грома. Здесь возвышаются десятки столовых плато с отвесными стенами, с которых низвергаются неслыханные водопады. Самый большой, Анхель, имеет высоту больше километра. Это не просто мировой рекорд, это не укладывается в законы формирования рельефа. Так называемая пятящаяся эрозия давно должна была распилить плато ущельем, сведя водопад на нет, превратив его в каскад более мелких водопадов. Но Анхель рушится себе с плато, возможно, уже миллион лет, не ведая, что поступает неверно. Помню фото «Вокруг света» 25-летней давности. Узкий вертикальный формат снимка подчеркивал безумную высоту, с которой падает Анхель. И где-то на половине этой высоты, обведенный кружочком, иначе не заметить, летит худенький самолет. Но, быть может, главное чудо Венесуэлы – это сами плато. Они имеют совершенно отвесные стены – так что большинство из них доступно разве что орлам и кондорам. Поверхность этих столовых гор – ничто иное, как естественные заповедники, где сохранились биологические виды, которые вымерли в других местах. Но, повторяю, для нас все это была теория, потому что шансов увидеть это своими глазами просто не существовало. В сентябре нынешнего года в Венесуэле побывала группа российских журналистов из агентства «Новости», ОРТ, «Русского радио», журналов «Работница», «Вояж» и так далее. Попал в эту группу и я. И поездка была именно к чудесам природы.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «По затерянному миру», которую подготовил и ведет Александр Горянин.
путеводителях по Венесуэле район плосковерхих плато именуется «Затерянным миром» по имени знаменитого романа Конан Дойля. Это довольно любопытная история. В 1889 году немецкий ботаник Эверард Турн читал в Лондонском географическом обществе доклад о столовом плато Рорайма в сердце белого пятна Венесуэлы. Отвесные стены надежно отрезали плато от окружающего мира, и на его поверхности ученый нашел множество неизвестных науке видов семейства орхидей и других растений-уникумов. Я забыл, как он сам попал на плато, чуть ли не на воздушном шаре. В зале сидел Конан Дойль. Он тогда уже прославился как автор детективных рассказов. Писатель был потрясен услышанным. Доклад заронил в нем литературную идею, которая не оставляла его потом больше 20 лет. Правда, чтобы воплотить ее в жизнь, ему пришлось сперва покончить с опостылевшим Шерлоком Холмсом. Ну вот, наконец, сыщик скинут в Рейхенбахский водопад. Что-то водопады не оставляют нас сегодня. И его литературный отец засел за сочинение «Затерянного мира». Придуманное им плато он населил динозаврами, обезьяно-людьми и тому подобными тварями. Кто в детстве читал, помнит. Их якобы сберегли миллионы лет изоляции в естественном заповеднике. Роман поразил воображение миллионов читателей. Многие решили, что это провидческое сочинение. В начале 30-х годов английский продюсер Милфорд даже снарядил на поиски затерянного мира целую киноэкспедицию. Она отсняла отвесные и совершенно неприступные стены нескольких плато, но попасть на них не смогла. Индейцы называют такие плато Тепуи – «Дом Бога». Конечно, того, что написал Конан Дойль, просто не могло быть. Динозавры и птеродактили, которые густо населяют страницы романа, вымерли в конце мелового периода, за 70 миллионов лет до того, как обособились эти плоскогорья. Ну а кроме того, вид выживает только если он представлен многими тысячами особей. Тогда, потеряв даже 9 десятых своего состава в период голода или эпидемии, популяция возрождается вновь. На небольших по площади Тепуи такому большому количеству древних монстров просто нечем было бы питаться. Зато лишь на одной из столовых гор найдено 600 неизвестных более нигде видов растений и множество столь же уникальных насекомых. И на всех окружающих тоже уникальные растения и насекомые, и главное, на каждом свои. Еще сравнительно недавно эта часть Венесуэлы оставалась белым пятном нашей планеты. Она не была нанесена на карту, сюда не проникали люди, на поверхность этих плато не ступала нога человека. Конечно, в этих местах вдоль рек издавна рыскали золотоискатели, и куда они проникали, можно только гадать. Показательная история открытия водопада «Анхель» ровно 60 лет назад. Летчик Джимми Энджел в период американской депрессии подался из родного Миссури на поиски заработка в Латинскую Америку. В Панаме он занялся воздушным извозом на моноплане «Фламинго». Это такой одномоторный алюминиевый пенал, крылья подперты снизу трубчатыми распорками. Однажды некий пожилой мексиканец предложил летчику $5000, сумму по тем временам баснословную, за то, чтобы тот доставил его на поверхность одного из плато, той самой, еще не нанесенной на карту внутренней Венесуэли. И когда они окажутся на этом плато, еще кое в чем помог. Джимми удивило, как легко его пассажир ориентируется в лабиринте венесуэльских столовых гор, насколько уверенно показывает, куда лететь. В какой-то момент мексиканец сказал «здесь». Поверхность плато была покрыта густым кустарником. Просто чудо, что Энджелу удалось найти место для посадки. Сели у какого-то ручья и сразу взялись за лопаты. В 3 дня они извлекли из гальки 30 килограмм золота. Пилот уверил старика, что самолету больше не увезти. На самом же деле он хотел, чтобы больше досталось ему, Энджелу, когда он прилетит сюда уже без мексиканца. Он и прилетел. Год спустя, 9 октября 1937 года, с женой и еще 2 спутниками, с лопатами, с лотками, чтобы мыть золото. Но золото любит посмеяться над людьми. Сколько Энджел не кружил, прошлогоднего плато ему найти не удалось. Сели у отдаленно похожего места, как потом оказалось на Ауян-Тепуи. При торможении фламинго зацепил колесом какой-то мощный корень и чуть не сделал сальто вперед, но, к счастью, всего лишь зарылся носом в трясину. Извлечь его потом так и не получилось. Не оказалось на этом плато и золота. Искатели сокровищ могли считать себя счастливчиками уже потому, что остались живы после такой посадки. Да еще и нашли спуск с плато, которое могло стать для них мышеловкой. После 11 дней пути через сельву они добрались до индейской деревни. Во время спуска они и заметили неправдоподобные высоты водопад. Учитывая, что Энджелу пришлось потом отрабатывать чужой самолет, он взял его на прокат, можно только гадать, утешило ли летчика то, что водопад позже назвали его именем. Фамилия Энджел пишется так же, как испанская «Анхель» и означает «ангел». В 70-е годы самолет Джимми Энджела усилиями группы энтузиастов и с помощью вертолета был снят с Ауянтепуи. Ныне он стоит на почетном месте в аэропорту Сьюдад-Боливар. Интересно, что золотоносное плато не найдено до сего дня. Еще мы были на острове Маргарита. Это главный из венесуэльских островов в Карибском море. Туристский бум на острове превосходит всякое воображение. Парламар, рыбацкая деревня всего 15 лет назад, ныне 200-тысячный город и огромная строительная площадка. Число уже действующих отелей исчисляется многими десятками, но, похоже, их будут сотни. Привлекательность и дешевизна Маргариты стала проблемой других антильских курортов. Если подплываешь с удачной стороны, Маргарита встает из вод подобием женского бюста. Ее горная гряда так и называется на картах – Тетас де Мария Гевара – «Груди Марии Гевары». Но кто была такая Мария Гевара, никто не знает. Можно лишь догадываться. На острове есть крепости и соборы колониальных времен. Есть столица – Асунсьон. Трогательный городок прямо из «Королей и капусты» о Генри. Но главной целью был, конечно, Анхель. Мы около 2 часов летали над и вокруг Ауянтепуи и несколько раз пролетали максимально близко к знаменитому водопаду. В кабине пилота было открыто боковое оконце, и я фотографировал прямо из него, стараясь не заехать пилоту локтем в затылок. Это были минуты счастья. Той девственной Ауянтепуи времен Джимми Энджела, увы, больше нет. Ныне плато венчает здоровенная антенна-ретранслятор. Рядом с ней следы гари от пожара, случайно устроенного 40 лет назад ботаником Хулианом Штейермарком. Тогда выгорело 3500 гектаров уникального растительного покрова. И с тех пор доступ на все плато строго ограничен даже для ученых. На высшей точке плато на высоте 2500 метров установлен бронзовый Симон Боливар. В Венесуэле иначе не бывает. Боливар абсолютно везде. Даже денежная единица – боливар. Хотя женщины Аргентины и Антильских островов нервно осмеивают это мнение, Латинская Америка убеждена, что все венесуэлки – красотки. И неспроста. Корона «Мисс Вселенной» доставалась представительницам Венесуэлы не менее 5 раз, а «Мисс Мир» – не менее 4. Страна одержима конкурсами красоты всех уровней. А потребление косметики здесь одно из самых высоких в мире. Если девушка прошла 100 метров и ей не крикнули «Эпа, мамита!» «Эй, мамочка!» Она начинает тревожиться. «Все ясно», — скажет в этом месте феминистка. Речь идет о больном фаллократическом обществе, где женщине отведена роль сексуального объекта, где ей нечего и думать об ответственной профессии или политической карьере. И промахнется. О роли, которую играют женщины в венесуэльском обществе, могут лишь мечтать их сестры в большинстве стран развитого феминизма. Здесь на него спроса нет. Женщины на государственных постах, в политике, в деловом мире, архитектуре – самая обычная вещь. А в некоторых сферах, например, в юстиции, их больше, чем мужчин. Словно в насмешку над феминистками, мисс Вселенная 81 Ирина Саез выдвинула свою кандидатуру на пост президента Венесуэлы. И, похоже, победит. Венесуэла – лидер музыкальной индустрии и вообще поп-культуры Латинской Америки и одна из главных мировых фабрик слащавых телесериалов. Некоторые показывают и у нас. Не буду их называть, не надо о грустном. Венесуэльцы, в отличие от прочих латиноамериканцев, равнодушны к футболу. Они католики, но в церковь ходят лишь 20% населения. Опять-таки нетипично для Латинской Америки. Зато бытуют странные культы. Вторая после Боливара по обожанию фигура – языческая богиня Мария Леонца, поклониться ее алтарю приезжают даже государственные деятели. В Каракасе ей поставлен памятник – мощная тетка верхом на тапире. Не просто понять венесуэльцев. В Каракасе три русские церкви. Есть они также в городах Барксименто, Маракай и Валенсия. Все в ведении зарубежной русской православной церкви. Наши соотечественники в Венесуэле почти исключительно из ДП, перемещенных лиц. Все они въехали в страну в конце 40-х, начале 50-х. Здесь, в городе Валенсия, много лет жила вдова Даниила Хармса, Марина Владимировна Малич, недавно переселившаяся в Соединенные Штаты. Хармс был арестован ленинградским НКВД в конце августа 41-го года и за 23 недели уморен в его подвалах. Его жена через какое-то время была эвакуирована, вывоз населения продолжался через Ладогу, и попала в тыловой тогда Краснодарский край. Немцы прорвались сюда в августе 42-го. Через полгода началось их отступление, и Марина Малич, уже знавшая о смерти мужа, ушла с ними, оказавшись таким образом в Европе, куда еще во время гражданской войны забросила ее мать.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «По затерянному миру», которую подготовил и ведет Александр Горянин.
Те воды, которые стекают с канандойлевских плосковерхих затерянных миров, попадают в реку Каррао. Купаясь в ней, купаешься тем самым и в водопаде Анхель, в его младших братьях Чурун, Картина, Аонда. Этот край называется Канайма. В одном месте река растекается широкой лагуной, разделенной надвое большим холмистым островом. Он обозначен на карте как «Исла Анатолий», «Остров Анатолия». Откуда взялось это название, мы поняли, увидев в джунглях острова православный крест и надгробие с надписью. Анатолий Федорович Почепцов. 12 июля 1926 года. Россия. 31 августа 1986. Канайма. «Спи, дорогой казак, шум этой реки тебе напоминает Тихий Дон». Молодой индеец говорит, что Анатолий прожил здесь множество лет. Своей семьи не имел. А надгробие установили его сестры Галина и Людмила из Перу. Спрашиваю, что за жизнь он здесь вел? Были ли у него какие-то книги? Индеец качает головой. Может быть, это знает его отец, но он только вчера отправился вниз по реке. Вернется не скоро. Начало пути Анатолия Почепцова совершенно понятно. Он и его сестра подростками были угнаны на работу в Германию. Потом был лагерь ДП. Сумели избежать репатриации в социализм. Ну а дальше? Что сделало его отшельником в джунглях Канаймы? Тяга к первозданной природе? Или, подобно персонажу романа Гальегоса «Канайма», графу Джафара, он поселился среди индейцев, разочаровавшись в мире цивилизованных людей? Жил ли он здесь, пытаясь забыть какое-то горе? А может быть, он был вполне счастлив здесь, слушая неумолчный шум водопада Эль-Сапа. Над могилой велись ласковые зелененькие колибри.
Вы слушали программу «По затерянному миру», которую подготовил и вел Александр Горянин. 2 минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.
Для вас свободная Россия.
Как
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – фестиваль фильмов Андрея Кончаловского в Нью-Йорке. В программе принимает участие сам режиссер. Подготовил и ведет передачу Александр Гинес. Впервые в эфире 13 ноября 1997 года.
По субботу день ненастный.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию передачу о ретроспективе фильмов Андрея Кончаловского, проходящей в эти дни в Нью-Йорке. Подготовил и ведет программу Александр Гинес.
Герой нашей сегодняшней передачи – Андрон Сергеевич Кончаловский. Сейчас в Нью-Йорке, в одном из залов знаменитого Линкольн-центра, проходит фестиваль его фильмов. Этот грандиозный киносмотр растянется на целых 3 недели. Столько времени потребовалось, чтобы представить взыскательной нью-йоркской аудитории фильмы Кончаловского. Задача эта непростая еще и потому, что в сущности зрителям приходится иметь дело сразу с двумя режиссерами. С русским Кончаловским и Кончаловским голливудским. Последний, конечно, Америке известен лучше, чем первый. Тем более, что совсем недавно работа Кончаловского «Одиссея» эпическая телевизионная лента с 40-миллионным бюджетом была удостоена высшей награды в американском телевидении – премии «Эмми». Русские фильмы Кончаловского известны в Америке меньше, но их хорошо знают профессионалы. Вуди Аллен, например, назвал «Дядю Ваню», которым открылся фестиваль Кончаловского, лучшей экранизацией Чехова. Сегодня, благодаря интервью с режиссером, которое вы услышите во второй части нашей беседы, мы сумеем поближе познакомиться и с русским, и с американским Кончаловским. Но сперва я хочу поделиться своими соображениями о двух фильмах, ставших центральными событиями фестиваля. Впервые американские зрители смогут познакомиться с своеобразной дилогией Кончаловского, с его очень разными фильмами об одной и той же героине – Асе Клячиной. Я выбрал из всей обширной программы именно эти два фильма, потому что эти, разделенные интервалом четверть века картины, стали определяющими вехами в творческой карьере Андрона Сергеевича Кончаловского. Сегодня, больше чем когда бы то ни было, мне кажется, что фильм Кончаловского с длинным названием «История Аси Клячиной, которая любила, да замуж не вышла» не только самый смелый, но и самый успешный эксперимент советского кино 60-х годов. Зритель, который ждет, что ему и в самом деле расскажут некую историю, будет разочарован. Жизнь Аси Клячиной в фильме служит всего лишь предлогом. Ася Хромоножка, которую блестяще сыграла Ия Савина, милая, обаятельная, смелая женщина. Она ценит свою любовь и не боится в нее верить. Однако Ася не главная героиня фильма, а одна из многих второстепенных. Просто режиссер чуть пристальнее всмотрелся в ее судьбу, а мог бы выбрать любую другую, и фильм от этого бы не изменился. Дело в том, что фильм «Асино счастье» не похож на обычный кинорассказ, сконструированный по законам литературного произведения. Скорее, это картина из народной жизни, зарисовки, очерки, наброски. Здесь нет ничего обязательного, ничего необходимого. Камера легко отвлекается от Асиной истории ради введения посторонних линий, ради просто еще одного интересного лица или интерьера. Такая композиция, по касательной, соотносит «Асино счастье» с фильмами «Новой волны», родившейся в начале 60-х годов во французском кинематографе. Ее отец-основатель Франсуа Трюфо исповедовал эстетику случайности. Мечтая разорвать рабскую зависимость кино от литературного сценария, он хотел дать сколок настоящей, а не организованной замыслом жизни. Вот этим путем шел в «Асином счастье» и Кончаловский. Эстетика случайности должна была принести на экран, как объяснял режиссер,
аромат непреднамеренности, свободы, хэппенинга, ощущение правды, стихийности, подсмотренной живой жизнью.
Понятно, что в такой художественной системе Кончаловскому прежде всего мешало профессиональное кино. Чтобы было что подсматривать, нужна живая жизнь, как можно меньше испорченная вмешательством автора фильма. Кончаловский, который использовал в «Асином счастье» всего двух профессиональных актеров, стремился запечатлеть на экране непреображенную художественным замыслом реальность, мало заботясь о том, помогает ли она рассказать историю Аси Клячиной. Да и не она, в конечном счете, волновала режиссера. В этом фильме другой герой – народ. Конфликт картины построен на противоречии между официальным представлением о русском народе и реальностью. Вот, скажем, в первом кадре, как обычно, появляется заставка Мосфильма, скульптура Мухиной «Рабочий колхозница». А вот как они выглядят на самом деле, если смотреть не сверху, не снизу, а прямо. В таком взгляде присутствует некий этнографический интерес. Народный труд, быт, сами крестьяне показаны так, как будто все это увидено впервые. Камера пристально всматривается в интерьер колхозной столовой или обстановку избы. С пафосом первооткрывателя Кончаловский изображает свой народ. Ему все важно, все интересно, что едят, что пьют, как работают. Но главное для Кончаловского – лица, лица крестьян, настоящих живых колхозников из Горьковской и Владимирской областей. Крупный план придает им значительность и таинственность. Тут режиссер не жалеет ни экранного времени, ни пленки. Каждый раз, когда камера подолгу останавливается на лице горбуна-председателя или тракториста Прохора, или старика Федора Михайловича, чем-то похожего на другого Федора Михайловича, действие останавливается, кино кончается, и начинается что-то другое, значительно более важное, чем история Аси Хромоножки. Вглядываясь в русские лица, Кончаловский также внимательно вслушивается и в русскую речь. Он говорил:
«Эту картину трудно понять иностранцу, поскольку диалог драматургически не написан, точный перевод и дубляж невозможен».
Речь в фильме максимально приближена к настоящей. Она не имеет ничего общего с литературным диалогом. Крестьянский язык становится равноправным предметом художественного изображения. Причем, опять-таки, сам по себе, без всякой сюжетной роли. Важно не что говорят герои, а как. Чего стоит одно слово «танкетки»? Такое, конечно, не переводится ни на один язык. Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Продолжаем разговор о фильмах Кончаловского, чей фестиваль проходит сейчас в Нью-Йоркском Линкольн-центре. «Асино счастье» снималось в 1967 году, то есть именно тогда, когда в советской культуре набирали силу деревенщики, которым предстояло стать властителями дум в следующие полтора десятка лет. В этом фильме уже есть все приметы деревенского бума, захватившего вскоре российское искусство. Прежде всего об этом говорит сама идея хождения в народ в поисках подлинной, неизвращенной народной жизни, сохранившейся лишь в крестьянской среде. Есть у Кончаловского и скрытое противопоставление города и деревни, причем горожанин он сам. Это у него на глазах раскрывается смысл сельской жизни. Крестьяне для него в сущности незнакомые чужие люди. Всматриваясь и вслушиваясь в деревню, он открывает для себя народ, ищет в нем ответ на вечные вопросы русской интеллигенции. И все же в целом Кончаловский сумел вовремя остановиться в своем народолюбии. Наверное, поэтому фильм оставляет оптимистическое ощущение. Деревня Кончаловского – не некрасовская обитель страдания. Вместо этого «Асино счастье» трактует народную тему, я бы сказал, по-шукшински, без излишнего пафоса, без истерического драматизма. Кончаловский доверился своим героям, дал им не играть, а жить перед камерой. И жизнь эта, не нагруженная авторским подтекстом сверхзадачей, оказалась и живописной, и мудрой. Через четверть века Кончаловский вернулся из Голливуда, чтобы подхватить тему народа там, где он ее оставил. Зимой 1994 года в Москве состоялась премьера «Курочки Рябы», фильма, продолжившего картину «Асино счастье». «Курочку» сразу посмотрели миллионы, десятки миллионов человек. Вместо того, чтобы пустить ее в ущербный российский прокат, ленту показали по центральному телевидению. Еще как показали. До фильма состоялся разговор с режиссером. После фильма – подробная оживленная дискуссия со зрителями, включая и жителей той самой волжской деревни Безводная, где снималась картина. И все-таки, несмотря на помпу, фильму не повезло. Мне кажется, его просто не поняли. Почему-то все решили, что Кончаловский бранит русский народ, высмеивает его, укоряет. На самом деле все ровно наоборот. С моей точки зрения, «Курочка Ряба» – панегирик национальному характеру. Кончаловский любуется своими героями, как совершенными в своей цельности и законченности произведениями искусства. Это не люди, это олицетворение русских пороков и русских добродетелей. Главная из которых – способность ради любви спалить дом, что свой, что чужой. Чтобы правильно понять Кончаловского, надо сравнить новую Асю Клячину со старой. Ибо главный конфликт «Курочки Рябы» – это столкновение не старой и новой деревни, а старой и новой эстетики. Конфликты в обоих фильмах одинаковы. Это противоречие между временным и вечным. Разные тут жанры. «Курочка Ряба» – это сказка о частной собственности. Это не столько притча, сколько басня, причем с недвусмысленной моралью. Главный герой фильма – «Курочка Ряба». Не зря каждый раз, когда она появляется в кадре, фильм теплеет. Это ведь не просто Асина подружка, это ее альтер-эго, ее терпеливая, добрая, женственная, вот именно что золотая душа. Поэтому «Курочка Ряба» и знает о своей хозяйке всю подноготную, да и не стесняется ей об этом рассказать. Рябушка – символ всего органического, всего естественного, всего природного в крестьянской жизни. Фильм открывается панорамой «Сельская дорога». Не прямое шоссе, а извилистая проселочная дорога, умело вписывающаяся в ландшафт. Вот так же и крестьяне у Кончаловского умело вписываются в любой пейзаж, приспосабливая окружающее к своей неспешной природной жизни, которая всех перемелет – и членов Политбюро, и деревенских капиталистов, и городских рэкетиров. Тут, где сядешь, там и слезешь. Органика крестьянской жизни – вечный элемент бытия, как земля и огонь, вода и воздух. Поэтому Ася Клячина со своей курочкой Рябой победила всех. После всех пертурбаций в селе Безводном осталось все, как было. И до начала фильма, и до начала века, и до начала эры. Одним словом, всегда. Ну а сейчас нашу беседу о фестивале фильмов Кончаловского в Нью-Йорке продолжит его виновник. С Андроном Кончаловским беседует наш корреспондент Рая Валь.
Андрей Сергеевич, как вы сегодня относитесь к своему фильму «Ася Клячина»?
Ася, боже мой. Вообще ведь картина не имеет никакого отношения к политике. Ее запретили по каким-то абсолютно мистическим законам. Она просто вырывалась из эстетики того времени. Был социалистический реализм, колхоз, там Дед Щукарь, Большая, Мордюкова, Комсомолец молодой с гармошкой. Вот, а поскольку я хотел просто снять реальность, то, наверное, и шокировало. И так как запретили Рублева. За что Рублева был запрещен? За то, что, ну что там, просто потому что эстетика была враждебной тому времени. Потому что люди ходили по грязи и ели руками и, так сказать, не брились. Вот и все. Собственно, этого было достаточно, потому что непонятная эстетика становится враждебной, я бы сказал так.
В этом фильме занято всего две профессиональных актрисы, а вот все остальные непрофессионалы. Как вам работалось с ними?
Замечательно. Очень просто. В общем, ну, надо просто расслабить их, там, выпить рюмочку, поговорить. Пошло все. Диалоги же не учились, а их импровизировали. Поэтому это был для меня очень интересный опыт. И вот, конечно, был опыт для того времени революционный. Вот если я сейчас так думаю, конечно, там в 64-м году поехать в деревню без актеров и снимать фильм, который надо выпустить по плану киностудии «Мосфильм», это вообще скандал. Ну, я был наглый тогда, молодой, и после успеха первого учителя Рублев уже снимался. Я был студентом в ГИК, когда Рублев был опубликован в «Искусство и кино». То есть мы вылетели уже в другую орбиту, и, в общем, море по колено.
Означает ли это, что сейчас вы на такое не решились бы?
Ну, теперь все изменилось, но если бы я был старше, я, ну, Чухрай же не решился на это, предположим. Хотя он снимал замечательные картины. Или там было же поколение до меня режиссеров, которые уже начали работать в оттепели. Но они были все выстроены. А вот свободного полета никто не решился. Это только можно по наглости было решиться вообще. Это было безумие. Ну, вот так иногда безумные полеты, они осуществляются. Я помню, Шкловскому стало плохо. Он, мы смотрели, на картину запретили уже, мы показывали в «Искусстве и кино», там было человек 20, подпольный просмотр, и Шкловскому стало плохо. Когда старик умирал, ему стало плохо, он вышел, мы остановили просмотр, он был потрясен, картина очень интересная. В Московском доме кино просмотр был, вышел Столяров и раздолбил ее. Такой был красавец, помните, из фильмов Александра. А Смоктуновский на колени встал. Такие моменты в жизни бывают.
Через 20 лет вы сняли продолжение «Аси Клячиной», «Курочку-рябу». И об этом фильме уже говорили много.
Нет, картину не приняли. Но это не важно. Важно, чтобы не игнорировали. Картину не приняли. Активно не приняли. Но так же, как не приняли «Асю». «Асю» назвали антисоветской картиной, а «Курочку-рябу» назвали антирусской картиной. В общем, одно и то же. И те же самые крестьяне не приняли картину. Они опять ее не приняли. Они сказали, мы не так живем, у нас не пьют. Они говорят, мы не пьем. Ну да, это я точно знаю. Но это естественно. Потому что, в общем-то, эти картины не призваны. Вообще мои ни «Ася», ни «Курочка», «Ряба» не призваны. Это не поп-культура. Это картины, которые заставляют и хотел бы, чтобы кто-то задумался. Но кто имеет слушать, то слышит. А, в общем-то, это картины интеллигентские. В прямом смысле слова, это картины не массовые, это картины интеллигентские. Они нужны людям, для которых пытаются себя понять. Ну, а как вы знаете, не так много на свете людей, которые пытаются себя понять. Это Конфуций еще говорил. Крестьяне все равно, как их изображают. Они недовольны тем, что их плохо показывают. Но им все равно, уже они любят смотреть не про это. Крестьяне любят смотреть там мексиканские картины или там Санту-Барбару сейчас они смотрят, понимаете, переживают там. Они хотят погружаться в область снов, а не напоминание о том, что, так сказать, до сих пор туалеты, понимаете, в страшном состоянии. Но людям вообще мало приятно слушать о том, какие они плохие. Им приятно слушать о том, какие они хорошие могут быть. Вот, собственно, любая политика на этом и строится. Любой политик обязательно рассказывает людям, какие они могут быть хорошие.
Правда ли, что вы ставите фильм о Генрихе Торо?
Не ставлю. Хочу найти деньги на Генри Дэвид Торо.
А почему вдруг Торо?
Ну, вообще всегда что-то вдруг. Ну, потому что я думаю, что в мировой культуре, если американская культура, она, конечно, внесла серьезный вклад в мировую культуру. Так вот, Генри Дэвид Торо, по-моему, один из людей, которые очень способствовали развитию социальной зрелости. Все-таки Ганди, Толстой, такие люди, как Ганди, Толстой, считали Торо великим. Они у него учились, конечно, многому. Вообще очень трогательная личность, кроме всего прочего. Но, по-моему, он похож на Мышкина. Он из Достоевского человек, такой идиот.
В одном из интервью вы назвали его битником. Поясните, почему?
Ну, просто, в общем-то, вы понимаете, протест против общепринятого хода мыслей, протест против того, что сейчас называется political correctness. Это уникальная вещь, и Торо был первый человек, который решил отмести, в общем, установившуюся систему ценностей, я бы сказал, такую буржуазную, вполне устоявшуюся, и которая является наверное, все-таки основой стабильности в западном и цивилизованном мире. Но это, как бы сказать, если существует вот тесто, да, то существуют дрожжи. Вот тесто без дрожжей не бывает. Вот Генри Торо, это был те самые дрожжи, на котором поднимались тесто американской культуры, не только американской.
В конце ноября закончится фестиваль ваших фильмов в Линкольн-центре. Чем собираетесь заниматься дальше?
Вот ищу работу. Я, в общем, сейчас безработный. Я сделал «Красную площадь», большой спектакль на «Красной площади». Открытие было 850 лет. Получилось интересно, я доволен. Большой спектакль, шоу такое гигантское. Кисин, Гергиев, там вообще. Соединение церкви, цирка и консерватории. Все получилось, забавно. Я сам не ожидал.
Где вам лучше, интереснее работается, в Голливуде или в России?
Вы знаете, это трудно сказать. Ведь работы разные бывают. Я не считаю себя мессией в искусстве. Не считаю, что мое искусство может что-то изменить. Я вообще не считаю, что искусство может что-то изменить. Но иногда где работаешь для удовольствия, иногда работаешь для денег, тоже приятно. Это по-разному. Я профессионал, понимаете? Я в средние века ведь художники были профессионалы. Кто-то что-то делал для денег, что-то делал для начальства. А большие вообще живописцы писали только короли. Лучшие художники писали короли. Забавно, кстати, о Глазунове. Поэтому мне хорошо работать там, где я имею возможность выполнять до конца, что я думаю, я должен сделать. Это очень трудно, потому что свободы в искусстве, в кино нету, естественно.
Даже после того, как получили премию Эмми за вашу «Одиссею»?
Ну, а вы думаете, что Спилберг свободен? Он же снимает те вещи, которые требует рынок. Вот сколько он должен был пожертвовать, чтобы поехать там за внутри другого бюджета снять там «Шиндлерс лист»? Это Спилберг. Уже не знаю, кто могущественнее, чем Спилберг. А что касается, так сказать, нас, нормальных смертных режиссеров, то в Голливуде надо искать работу, безусловно. Потом я ведь не отношусь к тому числу режиссеров, которые там получили «Оскаров» или которые понимают конъюнктуру. Я конъюнктуру не очень хорошо понимаю вообще. Дэвид Торо – это вообще мысль безумная, абсолютно никому не нужная. Но она меня интересует, и я ее готов сделать за очень мало денег. Но если меня попросят делать, что меня меньше интересует, я попрошу больше денег. Это просто так и должно быть в жизни. Самое большое удовольствие, конечно, делать то, что тебе нравится, и еще за это, чтобы тебе платили.
По-прежнему мечтаете снять крупнобюджетный боевик?
Конечно. Я очень хотел бы. Я по удовольствием стал что-нибудь вроде типа Марко Поло. Это может быть замечательный блокбастер. И культура там есть замечательная, и путешествия, и авантюры, и вообще все на свете.
Почему все режиссеры хотят снять супербоевик?
Нет, не всем. Вуди Аллену не хочется. Потому что он все имеет, что хочет. Большой фильм, крупный фильм для режиссера, если он хочет иметь в определенном смысле относительную свободу в творчестве, он должен сделать один боевик. Вы посмотрите на всех режиссеров, которые сегодня командуют, в общем-то, парадом. Ну, скажем, Оливер Стоун. Если бы он не сделал «Платун», который получил там 4 или 5 «Оскаров», он вряд ли бы добился такого положения. Это просто, все это делается даже не для денег, а для того, чтобы добиться относительной свободы в развитии своих собственных идей. Относительной свободы, повторяю. Ну, и то хорошо, относительная свобода лучше, чем отсутствие.
Андрей Сергеевич, где бы вы хотели снимать свой будущий фильм?
Очень трудно. Вы знаете, мне везде интересно. В принципе, есть такое французское выражение «joie de vivre» – «радость жизни». Мне интересно в Москве, и мне хорошо в Лондоне, прекрасно в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. Мне вообще интересно. И в Самаре можно снимать с таким же удовольствием, как и в Нью-Йорке. Но дело в том, что мне, другому человеку, будет трудно снимать в Самаре, предположим, американцу, который не знает Самару, и которому что ничего не работает. И как мне все говорят, у вас ничего не работает. Говорят, все работает, только не так, как вам хочется. Вот и все. Все работает, но иначе, понимаете. Но если вы спросили, где я хочу жить, это разные вещи. Потому что жить и работать – это разные вещи.
А где вы хотите жить?
До сих пор я не знаю. Вы знаете, я жаден, мне хочется иногда жить в Луизиане. Мне так нравится Калифорния, а потом я приезжаю в Флориду, ну, как красиво эти деревья, хочется там, а потом думаю, а вон, может быть, ферму какую-то с лошадьми заиметь где-то в Вирджинии. А в Лондон приезжаю, в Лондон мне так нравится. Мне все нравится.
Вы Россию умышленно упустили?
Нет, Россию почему? Москва – это интересное место сейчас. А другой вопрос, что пока в России нет денег на кино, то мне там как бы делать нечего. Людей много, денег много, богатых людей. Но на кино не дают и правильно делают, потому что кино себя не окупает.
А почему здесь кино себя окупает, а в России нет?
Потому что рынка нет. Рынок уничтожен. Нужно создать рынок. Сначала должен быть рынок, а потом кино должно появиться. Потому что кино должно появиться из инвестиций. А инвестиции могут прийти из эксплуатации рынка. Рынок не структурирован. 250 миллионов зрителей смотрят кино, деньги идут в карманы не бандитов даже, а жуликов. Но надо структурировать, если создастся инфраструктура. Понимаете, русское кино не должно завоевывать мир. Это все наивные иллюзии. Там экспорт, искусство, там культура. Надо завоевывать мир русской культуры. Бред собачий. Но существует вполне здоровый кинематограф в Индии. Индийское кино не смотрит никто, кроме индусов. Ну и что? Но индийское кино, мексиканское кино смотрят в Мексике. Почему? Потому что рынок структурирован. Русское кино должно быть создано для русских зрителей, а не для поездок на фестивали в надежде на то, что их купят там американцы или французы. Как только будет инфраструктура, пускай показывают Спилберга, а денежки-то должны идти в кино, в русское. Таким образом, прокат Спилберга может принести большой успех русскому кинематографу, который на эти деньги будет снимать свои картины. Но эти картины должны быть рентабельными, в том смысле, что их должен смотреть русский зритель. Мы жили в советское время, когда не надо было ничего, а кино было прокатано Компартией. Мы все работали для того, чтобы кино попало за границу. Ради только этого и делалось все кино, чтобы на фестиваль попасть. Попал на фестиваль, а нет, ну не попал на фестиваль, значит плохо. А сейчас это глупо, потому что на фестиваль можно поехать туристом. Но надо снимать такое кино, которое смотрит зритель, твой, нормальный русский зритель.
То есть были бы деньги, вы бы снимали в России?
Да, я бы снял картину о Рахманинове, я бы снял картину о Врубеле. Я сценарий написал и о Рахманинове, и о Врубеле. Я бы снял с удовольствием там «Палату номер 6» или «Рассказ неизвестного человека» Чехова. Масса вещей, которые бы с удовольствием бы снял. Но это надо снимать в России и на русском языке, потому что снимать о Врубеле картину по-английски будет такая же неудача, как «Ближний круг». Понимаете, я снимал русских на английском языке. Это никому не нужно. Если бы я снимал «Ближний круг» на русском языке, это была бы картина, которая, может, вошла бы в весь мир, как русский фильм. А я не мог достать деньги, чтобы снимать на русском языке. Но «Марко Поло» надо снимать с американцем. Тут как бы это данность, понимаете.
Вы слушали передачу о ретроспективе фильмов Андрея Кончаловского, проходящей в эти дни в Нью-Йорке. Передача сопровождалась музыкой из фильма «Курочка Ряба». Подготовил и вел программу Александр Гинес.
По субботу день ненастный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия-мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в рубрике «Красное сухое» московский поэт и музыкант Андрей Родионов. Поэт родился в 71 году. Много лет работал в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко в красильном цехе. Автор нескольких поэтических сборников, пишет пьесы в стихах, лауреат престижных литературных премий.
У меня папа пил. Впечаталось из детства, что папа лежит на полу в коридоре и входит милиция. И мама говорила, у тебя такая наследственность, не делай так. Конечно, меня в детстве раздражали ужасно алкоголики. Потом я резко переменил свое мнение, но это уже совсем другая история.
Поэт Андрей Родионов о своем алкогольном опыте в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».